Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 12 февраля. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Сегодня будем говорить о среднем и малом бизнесе, отталкиваясь от идеи Минпромторга, который подготовил, судя по всему, неожиданно для многих, подготовил законопроект о возвращении ларьков и автолавок. Нужны ли потребителям продуктовые палатки? Об этом будем говорить. Здесь член Общественной палаты Российской Федерации, адвокат Артем Кирьянов. Артем Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. Андрей Николаевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Давайте именно с вас, Андрей Николаевич, начнем. Это неожиданное предложение Минпромторга?
Ну, почему неожиданное? Оно уже обсуждалось, и, скажем так, и не первый год даже шло обсуждение, поэтому заинтересованные стороны знали об этом законопроекте, знали о том, что он вносится в Госдуму. Законопроект прошел все необходимые процедуры, предшествующие внесению, поэтому для экспертов это не является некой неожиданностью.
С вашей точки зрения, для чего эта идея? Ведь до этого, как кажется, с палатками как раз боролись.
Ну, смотрите, во-первых, в каждом регионе разная ситуация с палатками, с рынками, с мобильной, нестационарной торговлей и так далее обстоит дело. Так же, как и в Москве, такие объекты присутствуют. Схема их размещения утверждена, есть определенный внешний вид утвержден. Соответственно, говорить о том, что в Москве снесли вообще все, что только возможно, конечно же, не приходится. Опять же, ситуация в регионах, она абсолютно различная. И есть регионы, где такого рода объекты, они, попросту говоря, необходимы. Вот именно этим и связано появление этого законопроекта, который закладывает какие-то базовые подходы на федеральном уровне. И регион дальше, он будет, соответственно, каким-то образом уже как бы на примере своего региона уже приводить соответствие, то есть в зависимости от того, сколько ему нужно каких объектов, как он будет их реализовывать. Опять же, это позволяет в том числе и тратить какие-то бюджетные средства, потому что будут существовать соответствующие нормативные акты, которые позволяют это делать и поддерживать, например, ту же самую мобильную торговлю, потому что есть населенные пункты, в которых отсутствуют вообще торговые объекты, и развитие, например, каких-то такой мобильной торговли, которая может в том числе доставлять эту продукцию в конкретные, конкретные поселки, в конкретные муниципальные образования, это позволит в том числе получить заказ, например, на автопроизводителя.
То есть до этого, получается, палатки как-то появлялись в этих регионах, теперь их нет, но и закона нет.
Закон позволяет упорядочить подход на федеральном уровне. На сегодняшний день этот процесс, в общем-то, шел, ну, есть определенные нормативные акты, которые позволяли размещать, опять же, в соответствии с временной схемой размещения нестационарных объектов в каждое муниципальное образование в Москве, это департамент соответствующих потребительских услуг, утверждал эту схему, и гарантии того, что предприниматель, например, встанет на следующий год или там продлится какое-то течение какого-то длительного времени, не было. Минпромторг предлагает заложить определенные базовые правила, например, там минимальный договор аренды 5 лет, для того, чтобы если предприниматель инвестирует, он понимал, куда он, во что он инвестирует.
Хорошо, тогда последний вопрос к вам, мы перейдем к Артему Кирьянову. Смотрите, заголовки новостей после того, как Минпромторг об этой инициативе стало известно публике. Матвиенко раскритиковала законопроект Минпромторга о ларьках. Потом вот про Москву не нашел, а вот столичные власти не собираются возвращать ларьки на улице. И, например, третье. Новосибирские власти пришли в легкий ужас от законопроекта о возвращении торговых палаток. Что это?
Ну, это больше, скажем так, во-первых, я вполне допускаю, что где-то вырывает, в том числе, из контекста. Вряд ли той же Валентине Ивановне доложили полностью текст законопроекта. Поэтому, если подавать именно так, как я в том числе читал в средствах массовой информации, вы за возвращение вот этих вот ржавых монстров на улице городов, конечно же, против все. Мало того, что не нужно ставить нестационарные торговые объекты там, где с торговлей все нормально. Потому что раньше торговые объекты действительно возникали на трафике, на выходе из метро, где много людей идет. И, соответственно, те магазины сетевые, не сетевые, они в том числе от этого страдали. Поэтому если есть, значит, в районе определенная плотность торговых объектов, не надо там нестационарку, либо другая нестационарка. Например, хлебные, вот такие тематические.
То есть есть районы, хлебные, куда сети просто не приходят, и там бы надо быть.
Есть районы, например, где просто отсутствуют возможности для создания торговых объектов. Или, например, в центре Москвы отсутствуют по доступной как бы стоимости площади для создания неких социальных объектов. Почему бы через некую мобильную торговлю не создавать такие возможности?
Главное... Только мобильной торговли в центре и не хватало. Ну ладно, хорошо, мы к этому еще вернемся. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. Адвокат, член общественной палаты Артем Кирьянов. Слушаем вас.
Вы знаете, вот когда обсуждаешь тематику законопроекта, конечно, ну, первое, что хочется всем пожелать, особенно тем, кто пишет о законопроектной деятельности, это все-таки, ну, читайте закон, да, читайте законопроект, потом начинаем высказываться. Потому что сегодня вот, в принципе, мы могли бы не собираться, потому что никаких изменений, например, в жизни москвичей не предвидится. Ведь вопрос в чем?
Нет,
не
подождите.
Будет никаких возвратов историй, которые пресекли в 2015 году.
Подождите, то есть вы хотите сказать, что люди, которые комментируют средства массовой информации, не прочли этот документ?
Ну вот новосибирские власти низкий, пришли в лёгкий ужас. Почему? Уровень профессионализма всех комментариев, я сегодня тоже озаботился, посмотрел, так. Чего пишут. Да, то есть пишут не о том, пишут не пойми что и непонятно как. Поэтому вот, ну, еще раз, да, что следует и что не следует из такой правительственной инициативы. Следует ровно одно, что те города, в которых есть продуманная градостроительная политика, есть понимание использования общественных пространств, ничто им не мешает идти дальше своим путем, не обращая внимания на эту законодательную инициативу и впоследствии закон. Я думаю, что его примут. А что касается тех регионов, ну, мы же не только на Москву транслируемся.
Ну, конечно.
Да, то есть можно поговорить и о других богоспасаемых местах нашей Родины.
Ну, нет, потом мы еще поговорим про центр Москвы отдельно,
вот,
но нет, хорошо.
Ну, то, что вот не касается, скажем так, Москвы, Петербурга, городов-миллионников, конечно, это совершенно другой уровень жизни, совершенно, ну, другая цена бизнеса.
Ну, там и палатки, в общем, остались.
И, соответственно, этих регионов тоже не особенно затронет вот этот вот закон, потому что у них вот эти вот ларьки, или как, ну, где как называют, где ларьки, где палатки, они есть, они были, и они действительно где-то являются каким-то малым бизнесом.
Тогда зачем, да, нужен новый закон?
Ну, он просто вносит дополнительную регламентацию. Ну, в общем-то, с учетом небольшого бизнеса, чтобы было полегче, ну, скажем так, да. Но, опять же, это не повод как бы пересматривать какие-то хозяйственные отношения для ИП или тех предпринимателей, которые такие вот павильоны нестационарные держат в различных регионах. То есть они с этим законом в суд не пойдут, и как бы выгодно на них эта ситуация не очень отразится.
Хорошо, тогда есть вопрос от наших слушателей. Ведь даже люди в регионах, они помнят, почему палатки исчезли в Москве. И когда Собянин говорил о каких бумажках?
Какие-то бумажки.
Какие-то неправильные бумажки, которые некоторые считали бумажками о собственности.
А
ведь эта проблема
скажу,
не снялась.
Слушайте, нет, вообще, вот давайте так, да, с чем боролись в Москве и в некоторых других крупных городах? Вот по пунктам. Что такое вот эти вот ларёчные конгломерации, что такое вот этот якобы малый бизнес, да? Это такая достаточно криминализированная структура мафиозного типа, никакой там малый бизнес рядом не стоял. То есть вот те люди, которые как бы числились арендаторами, они просто были наемные рабочие, соответственно, небольшая группа лиц по предварительному сговору, так сказать, различного рода структурами формировала, ну, извините, общак, да, причем многомиллиардный, и, в общем-то, никого никак не волновало ни качество того, что происходит, что продают, ни качество обслуживания, ни требования к рынку труда. То есть Федеральная миграционная служба старалась обходить места скопления, так сказать, незарегистрированных трудовых мигрантов по периметру. Соответственно, это можно считать и рассадником по торговле наркотиками и различного рода, так сказать, стимулом преступности и так далее, и так далее.
То есть вот... Нет, наличие что, подобного рода конгломерации вот ларьков не означает, что были и нормальные ларьки.
Да нет, нет? Ну какие нормальные ларьки? В Москве? Да не было их никогда. Где-то в 92-м году они закончились.
Хорошо.
Поэтому вот как кооперативное движение закончилось в Москве, да, вот два кооперативных ресторана построили, а потом, значит, все
было по-другому. А потом уже были не кооперативы. Хорошо.
Знаете, я бы все-таки не стал до конца сгущать краски, потому что я, например, точно знаю, что в Москве находилось достаточно много тех же самых фудтраков. Другое дело, что как они там оказывались, это, я знаю, что это была полузаконная, в общем-то, схема. Часто это шла по договоренности с префектами, либо с главным управ, когда они еще имели определенные полномочия у себя, и различные те же самые хлебобулочные комбинаты Москвы ставили вот эти вот фудтраки, значит, где-то вот на проходных зонах из метро стоит, вот это была, конечно, очень забавная история, смотришь на этот вот фудтрак, у которого колеса травой поросли, или там из колес трава растет, понятное дело, что он никогда не снимался, это вообще-то временная всегда была история, и всегда это была временная схема размещения такого рода объектов, и понятное дело, что просто человек со стороны это не получал. Но говорит, что это абсолютно коррумпированная была история, нет. Прям конкретные московские хлебобулочные комбинаты размещали такого рода, значит, объекты, сомневаясь, что они, ну, как-то прям уж отдельно там платили всем и вся.
Знаете,
вполне
вот
допускаю, что такое могло бы быть.
Вспоминается, да, но... история хлебобулочного комбината, который выступил крупным застройщиком одного из районов и обманул тысячи дольщиков, да? То есть говорить о том, что люди обманули...
Люди бывают
много...
и хорошие, и плохие,
люди,
вот об этом пытаемся
вот люди
мы
бывают
говорить.
Либо жулики, либо нет. Вот люди, которые обманывают
вот жулики,
на многие
бывают
миллиарды пристройки, вкладывая деньги с хлебобулочного комбината, как-то на этом комбинате тоже заработали
не по белым схемам. Я думаю, что в этом контексте ее обсуждать вряд ли стоит, но
нет,
те же
смотрите,
там хлебобулочные, какой-то же рядовой
хлебобулочный комбинат,
это белые
пушистые ребята.
Нет.
Но мне нравятся ваши тезисы, да, это с хлебниками можно было поддельно эту тему пообсуждать.
Но давайте все-таки мы...
Готов, кстати.
Мы не об этом, мы же говорим о том, как мне кажется, из ваших слов, Артем Кирьянов, сейчас следует, что любой человек, который этим занимался тогда, занимался, по сути, тогда криминально этим малым бизнесом.
Ну, в общем, да, осознавал он этого или нет, это другой вопрос.
Так вот вопрос, если теперь это возвращать, пусть даже не в центре Москвы, это опять будет возвращение?
Артем Кирьянович, в принципе, сказал, что не было прозрачной схемы размещения, значит, данных торговых объектов.
А сейчас она будет?
Вот хотелось бы, чтобы если, значит, такой порядок будет утвержден, чтобы это было, чтобы была примерно. Потому что я сам в свое время встречался с различными там фермерскими хозяйствами, с этой целой ассоциацией там крестьянских хозяйств, которые говорили, что вот, например, объявляет там та же Москва конкурс там на размещение мест. Мы, условно говоря, в 9:00 начинается конкурс.
Да, это известно.
На миллион, уже нет. На миллион
мест нет,
ровно
да.
В 9, точнее, мы уже там с 8, мол, сидим, уже пытаемся куда-то там зайти, в 9 наконец-то заходим, мест нет.
Да, и все уже выкуплено.
И потом
до
мы,
нас.
Вот это я буквально вот говорю, рассказываю, как они рассказывают, потом они говорят, и потом мы идем к тем людям, которые эти места получили, и у них за деньги, а это были социальные некие места, а мы, говорит, за деньги у них получаем. Насколько эта история там распространяется, другое дальше это непонятно. Просто, ну, как бы, я бы все-таки всегда бы не стал бы рассматривать прямо уж совсем крайние истории.
Вот смотрите, расскажу вот еще вот просто в иллюстрацию, да, вот мы в свое время, несколько лет назад, проводили в Общественной палате большое мероприятие с участниками тех, кто торговал в метро, на выходах из метро. Это несколько другая история, но вот по переходам, да. Ну, вот из всего общения с людьми складывалось только одно впечатление, что люди действительно платили тем, кто...
Ну да.
Выкупал эти площади, да, это, в общем, понятная история. Платили много, гораздо больше, чем заявлялось в бюджет Москвы.
Да, это известная история.
И, в общем-то, когда Москва, правительство Москвы привело, так сказать, цены на вот этих аукционах в соответствии с тем, что есть по рынку, то желающих поработать-то на этих местах сразу стало гораздо меньше. Да, то есть не надо пытаться обмануть государство в ситуации полной прозрачности.
Так вот, возникает в этой связи вопрос. С одной стороны, есть четкое понимание того, ну, во всяком случае, есть четкое мнение у многих и понимание у многих, что вот такое широкое распространение торговых сетей, оно приводит к, как это сказать, к обеднению ассортимента и меньше возможностям для потребителя,
о, как,
которые, как кажется многим, могли бы предложить ларьки и автолавки, как? Другие производители. Слушайте,
но в ларьках три вида батона нарезного, в любом магазине такой вот достаточно низкой ценовой категории 20 видов.
А где объединение? Это Артём Кирьянов, знаете, давайте. С этим тезисом можно согласиться только в том контексте, что, например, сейчас у нас преобладает магазины эконом-класса. Соответственно, в эконом-сегменте количество товарного ассортимента разных позиций, оно резко сокращается. Но это следствие той экономической ситуации, которая есть. Когда у потребителей больше денег, соответственно, ему магазин тут же начинает предлагать больший выбор. Поэтому именно...
А не отправляет его в ларек, где еще меньше выбор.
Ну, тут, понимаете, история, она такая, как бы, смысл в том, что вот если тысяча ларьков будет закупать, они же не будут закупать у одного хлебокомбината, а, соответственно, тысяча ларьков, они дают потенциально возможность существовать гораздо большему количеству
предпринимателей.
Не, вы знаете, тут на самом деле...
Это касается и мяса, и...
Нет, это касается, знаете, чего?
Не-не, тут немножко другого.
Табачки,
сети приходят куда-нибудь к чиновникам, первая там претензия, да вы даже просто посмотрите любые цитаты Яровой, например, на эту тему, что сети не пускают, значит, производителей на полку, и вот все, что с этим связано. А почему сети, например, не пускают? Ну, потому что, во-первых, полочное пространство ограниченное, раз, да, второе, сети в целях снижения административных издержек предпочитают работать, естественно, с крупными производителями, с теми производителями, которые будут поставлять не один товар, там, а чем больше, тем лучше. Соответственно, это просто чисто даже с административной точки зрения гораздо проще администрируется, чем, например, там тысяча договоров.
Есть еще и то, о чем пишет 119-й, абсолютно, ну, то есть, есть тоже распространенный взгляд на то, что в сетевые магазины еще и за место заносить надо.
Не-не-не, это очень старая уже история.
Но это сохранилось. Это все вопросы бизнеса. Вот мы с вами о чем думаем, когда, значит, про ларьки. Вот опять же, в свое время мы все понимали, что смысл существования ларька, ну, там вот на трафике, да, на оживленных, это продать людям сигареты и пиво по дороге домой.
Не
вот это было 80% прибыли. Все остальное было
в свое время действительно так.
Потом абсолютно, как бы перестали продавать сигареты, перестали легально продавать пиво. Ну, нелегально кто-то держался, кто-то перестал, ларек надо было закрывать. Ну, все, ниша исчерпана, да, потому что люди не готовы покупать странные продукты, просроченные, которыми можно отравиться, и это все наши ларьки. Значит, что происходит, опять же, с сегодняшними, ну, сетями, магазинами? Вы знаете, странно говорить про большой город, что вот надо... автолавки куда-то, значит, выдвигать, там чуть ли не в центр Москвы. А давайте вот здесь, на Пятницкой, так вот, для полноты ощущений поставим 2-3 автолавки.
А может быть, мы не автолавки, знаем.
И у нас вообще, так сказать, здесь движения не будет.
Смотрите.
Будем не час, а два сюда ехать.
Смотрите, секунду.
Ну вот сейчас вот договорим.
Давайте.
Вот в тот момент, когда, ну, наверное, любой половозрелый москвич имеет смартфон и абсолютно точно знает, как вызывать такси, доставку пиццы, вот как бы маркетинг маленьких предприятий, там, ну пусть хлебобулочных, вот раз мы так о них волнуемся, раз у них быстрый цикл, надо свежее продавать, вот на районе у тебя стоит маленькая пекарня, ну обойди ты своих людей на районе, и пусть у тебя будет доставка за 3 минуты горячих багетов. Ну и на этом все, и не надо никаких ларьков городить.
Тут другой вопрос. Это наш слушатель то ли из Германии, то ли из Великобритании, по последним данным непонятно, но пишет. И он действительно правду пишет, потому что мы были за границами Российской Федерации и знаем, как там фудтраки от одного маленького производителя переезжают из города в город. И ты сегодня утром приходишь на главную площадь небольшого городка, там стоит фудтрак, в котором колбасы продают. Завтра приходишь, а на этом месте уже, к примеру, сырной фудтрак стоит. Почему это не работает у нас?
Ну, вы себе представляете вот эту вот систему? Ну, во-первых, а чем так отличаются колбасы, там, я не знаю, в Реутово от колбас Пушкинского района, да?
Ну, может быть, есть ценители, я не знаю.
Во-вторых, как бы, а это зачем? То есть, ну, я понимаю, когда там...
Ну, считается, что это максимально свежее.
Что-то вот такое вот для туристов,
Артём,
да? Вот нам в промышленном городе это зачем?
Артём Кирьянов, Андрей Карпов.
Но, опять же, я могу просто повториться, что там, где не нужны такого рода объекты, их, конечно же, не нужно городить, не нужно их насаждать. Нет. Они должны появиться именно там, где не нужны. По поводу западной истории, ну, опять же, да, хоть мы все, как говорится, и бывали за границей, но сказать, что я не видел, например, таких историй, да, вот этих перемещений фудтраков. Может быть, я просто не был в маленьких городках, поэтому я это не видел. Ну,
трудно представить, как это все происходит, да, в центре Берлина, к примеру. Да,
потому что я не вижу происходит по всей, значит, Европе большое количество, в том числе маленьких просто магазинах, которые предлагают соответствующий ассортимент. Поэтому вот это вот передвижение я не видел. Я видел ярмарки какие-то, которые под определенные темы там тоже появляются, и, соответственно, эта торговля осуществляется. Но, понимаете, мы, если, опять же, сравнивать с Европой, Европа, она густонаселенная, с маленькими расстояниями между этими населенными пунктами, плюс высокое там насыщение там теми же самыми автомобилями. Почему у нас та же Почта России стала торговать продуктами питания? И, кстати, у них это достаточно неплохо в целом пошло, еще до вот этих сделок с Магнитом и прочее. Именно потому, что есть у нас населенные пункты, в которых нет никаких торговых объектов. Эти населенные пункты – это еще то, что не умерло, потому что очень много брошенных там населенных пунктов.
Но есть... если нет спроса, никто туда не поедет.
Нет спроса в стационарном
спрос
объекте.
Есть, выгоды нет.
Да. Но,
это например, и называется нет спроса.
Субъекты некоторые готовы, например, материально поддержать тех, кто будет возить эти продукты питания туда, на автолавке, например, субсидировать бензин, субсидировать покупку данного фудтрака. Но не каждый субъект может придумать такого рода схемы, чтобы это потом не возникли вопросы у прокуратуры. Да? Появление нормативного федерального акта здесь им немножко развязывает руки. Опять же, тот же «Автогаз» готов...
начинается. Вот хорошо. Андрей Карпов начал говорить об этом. Наши слушатели уже написали. Весь этот закон ровно для того, чтобы кто-нибудь на базе российского автомобиля, к примеру, сделал автолавку, благодаря этому закону получил подряд.
Хочу расстроить уважаемых радиослушателей.
Это Артём Кирьянов.
Значит, конечно, вот сейчас ГАЗ не получит миллион заказов по почте на автолавке, потому что вот так вот. Возвращаясь к реальности, там, где еще что-то осталось от облпотребсоюзов, от системы вот этой вот советской, да, вот еще ездят старые разваливающиеся грузовики по области, да, и привозят предметы первой необходимости в села и что-то такое. И действительно, это вещь совершенно невыгодная. То есть никакой нормальный бизнесмен в этот проект не пойдет.
Ну, если... проблема касается любых стран, где есть отдаленные территории.
И поэтому говорить о том, что будут какие-то вот такие вот заказы, какое-то оснащение, это, конечно, вообще тема.
Но распилить-то можно все,
нет? А как распилить-то? Это должен частник заказать участник.
Нет, смотрите, где тут пилить-то чего? Ну, почему я здесь уверен, что будут? Потому что у нас есть одно мероприятие, в рамках которого приезжает вся страна, начиная от чиновников, которые занимаются потребрынками, и в том числе и бизнес. Значит, и в рамках вот этого мероприятия мы периодически проводим определенные сессии, в том числе и по этому вопросу.
Как мероприятие называется?
Неделя российского ритейла, ежегодное наше мероприятие.
Есть такое, да, известно. Да,
и, соответственно, в рамках этого мероприятия периодически от региональных же чиновников возникают вопросы, как нам это, как нам сделать то, как нам сделать это. Мы готовы поддержать, поэтому, да, действительно, можно просто сказать, что это не для всей России характерно, но отдельные субъекты этими вопросами занимаются и ищут механизмы, в том числе тех предпринимателей, которые готовы в эту историю вложиться, а они готовы материально где-то вот поддержать именно через субсидии по, опять же, повторюсь, по ГСМ и по субсидированию покупки автотранспорта, ставки.
Так, Александр тут вступается за ГАЗ, мол, ГАЗ делает новые хорошие автомобили,
это
видели.
Понятно, что ГАЗ
мы
делает.
Не спорим
вопрос
с этим, мы говорим, что есть
будет
предположение.
Ли будет ли спрос?
Да.
Вот я считаю, что, ну, честно говоря, да, вот сколько может быть таких субъектов федерации, которые готовы под гарантии, например, областного бюджета, а это, ну, такой отдельный областной закон, надо убедить все фракции, да, что мы готовы дать каких-то денег, а это уже такие нормальные деньги, ну, например, там 100-200 миллионов, да, для того, чтобы у нас вот эта система заработала, и мы купим новые машины. Вот я думаю, что таких субъектов федерации, их там вот, ну, 3, ну, 5.
Нет, да, во-первых, не есть лизинговые схемы, которые, опять же, есть ставка Минпромторга по финансированию, значит, приобретения
есть,
автотранспорта.
Да. Все равно
да? Это как бы первая часть. А дальше вторая часть будет включаться, плюс еще и какая-то со стороны регионального бюджета финансирования. Поэтому вполне возможно, что это не там не 200 миллионов, а значительно меньшие суммы. По крайней мере, насколько я помню, от коллег звучали. Но, в общем, это действительно история
будет. О возвращении ларьков мы говорим. С нами председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов и адвокат, член общественной палаты Артём Кирьянов. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. 314-й пишет: ларьки в метро и переходах показали всю скудность ассортимента и бесполезность существования. Я бы не рискнул покупать молочку. 50 копеек пишет нам: автолавки, где нужно, и так есть, никакого закона не нужно, они успешно ездят. Что еще здесь? 119-й. Ну и по-прежнему люди спорят по поводу того, нужно ли заносить за место в сетевые магазины. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя «Правда».
Это радиостанция «Говорит Москва». О законопроекте о возвращении ларьков, который подготовил Минпромторг, разговариваем. Меня зовут Юрий Будкин, наши гости — адвокат Артем Кирьянов, член общественной палаты, и председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. 45-й пишет. Это очень распространенное, кстати, утверждение. Ну, в данном случае буду цитировать 45-го. «Убрав ларьки, московские власти монополизировали рынок за счет сокращения предложения и удорожания товаров». То есть, читай, вернутся ларьки, товары станут дешевле. Можно на это надеяться, Андрей Карпов?
Не, абсолютно нет. Мало того, доля сетевой торговли в Москве, как бы это ни казалось странным, она меньше 30%. У нас большое количество в Москве магазинов ноунейм, магазины продукты и тому подобное. Соответственно,
24 часа.
Да, 24 часа. Вот это ровно магазины. Те же самые, можно сказать, как бы ларьки, потому что они ровно точно так же обеспечиваются, ровно точно так же снабжаются. И мы видим ли там цены ниже? Мы видим их постепенно уходить с рынка, потому это как раз именно потребитель голосует кошельком. То есть потребитель идет туда, где ему реально купить дешевле. И так получается, что большинство товаров в сетях оказывается дешевле. Мало того, что именно сети, как правило, заманят потребителя акциями, скидками, промо-товаром, которого нету в иных форматах магазинов, потому что, ну, они себе просто этого не могут позволить. А маркетингом занимается более крупная организация. Соответственно, потребитель идет туда, где ему дешевле.
А еще не надо... Бывает,
это Андрей Карпов, теперь Артем Кирьянов.
Да, вот мы с вами говорим все-таки о Москве, столице нашей Родины, да, где очень много денег. Вот, удивительно, но факт. Так вот, вопрос не в том даже, что дешевле, а что лучше. Да? То есть в каком магазине? Вот вы посмотрите, у нас сейчас очень бурно растут сети магазинов, ну, там, здорового питания, да, там, каких-то эксклюзивных вещей, которые вот мы делаем только для вас, со своим брендом, мы там чего-то контролируем. Ну, я к этому отношусь, знаете,
с не, но они так говорят, проверить мы не можем.
Нет, проверить мы как раз можем, и периодически мы это делаем. Ну как, во-первых, есть общественный контроль, во-вторых, прокуратура, Роспотребнадзор, у нас проверочные структуры работают нормально. И если уж как бы откровенно, что называется, да, то можно найти управу и получить определенную компенсацию. Но что касается, вот лучше, да, вот люди доверяют, люди верят, люди пробуют, да, и уже, так сказать, магазины, которые, да, дороже, но заслужили какую-то свою репутацию, ну, либо честную, там, прям такую проверенную, либо маркетинг такой очень правильный, вот они составляют конкуренцию тем магазинам, где сильно дешевле, но непонятно что и невкусное.
Но это еще и отношение продавец-покупатель. Очень многие говорят, я хотел бы посмотреть в глаза продавщицы, которая продает мне вот этот товар. Я доверяю ей, в отличие от
сети. Ну, это больше европейская история, когда действительно там магазинчики созданы, там, не знаю, 200-300 лет назад, и вот типа одна вот эта некая фамилия
владеет ими. Ходили к маме теперь, да, к дочери.
Да. У нас, конечно, нет такой, значит, преемственности, поэтому мы больше как раз именно пытаемся копировать эту некую западную историю, говоря о том, что мы хотим знать своего продавца в лицо. Ну, как правило, на сегодняшний день все-таки это пока вот не современная история, и вот я сомневаюсь, что есть у кого-то вот в районе такого рода объекты, где он будет прям знать продавца в лицо, и этот продавец вот некая несменяемая фигура вот в данном...
Хорошо, Лизерок пишет, да, что фрукты и овощи лучше в палатках.
Они как бы, знаете, вот приезжают, только вот выучишь их лицо, они через полгода на родину уезжают. И так бывает.
Ну,
вы
бывает,
посмотрите, методом работает. Вы посмотрите на лица наших продавцов в московских магазинах. Вот не надо иллюзий.
Так не надо москвичи, только в магазины заходить.
Москвичи
можно
в магазинах
еще кое-куда заходить.
Не работают. Да?
При том, что любого формата, хоть формата. Да, премиум, хоть эконом.
Да, конечно. Деко. Кстати, Деко рассказывает нам историю, что пытался так или иначе войти в этот бизнес. Очень много сообщений, поэтому убежала где-то. Попытаюсь найти, пока вот я сейчас, если вот так запросто. Но он, короче, пишет о том, что он попытался войти в этот... А вот, пожалуйста. В торгах за неактивную торговую палатку в спальном районе. Начальная цена 400 тысяч. В итоге, мы, говорит, на первом миллионе уже ушли с этих торгов. В итоге палатка ушла за 3 миллиона 700 тысяч. Кто и зачем ее купил, совершенно не ясно. С этим как-то можно разобраться, Андрей Карпов? Что происходит с ними?
Ну, не знаю, надо просто смотреть историю. Я слышал, что бывают какие-то хитрые схемы, там, когда первый в итоге, который установил цену там, 3 миллиона, например, отказался брать этот контракт, то берет следующий, второй, который, например, сумму значительно меньше. То есть это какие-то такие схемы в торгах включаются, потому что если это экономически невыгодно арендовать, потому что, опять же, те же самые сети стараются арендовать, в общем-то, как можно дешевле, либо договариваться о какой-то пропорции в ценовом по обороту, платить, потому что действительно зачастую ставки иногда берутся откуда-то из головы, совершенно непонятно, если там не торгуют чем-то незаконным, то в чем маржинальность этого бизнеса, в общем-то, непонятно, потому что 3 миллиона это месячная, да, там, наверное, аренда прозвучала, но это достаточно, это архи вообще высокая сумма за аренду, ну, среднего, наверное, магазина у дома.
И все-таки мы возвращаемся к тому, как к этому относиться. Есть разные системы поведения потребителей, тот же Деко, который только что рассказывал нам историю как продавца, возможно. Теперь как покупатель пишет, если я еду за рулем, я хочу воды, я не поеду в какой-то Ашан, я не поеду на АЗС, потому что там очень дорого. Поэтому мне нужен ларек, где будет все по приемлемой цене, причем ларек должен быть на каждом углу. Ну, Деков, вы же не будете спорить, что если ларек будет на каждом углу, то в итоге часть этих ларьков как минимум закроется.
Нет, конечно же, не нужно. Даже не знаю, ларек на каждом углу это...
И многие, кстати, говорят, что ларьки закрылись именно из-за отсутствия там сигарет и пива.
Мечта ленивого человека, да, ну, ничто же не мешает как бы возить с собой 1,5 литра воды, но это ладно, это как бы дурацкий, наверное, совет, все у нас знают, что делать.
Нет, вообще, по идее, если ты хочешь, да, надо возить с собой.
Но если ларьки на каждом углу, и все это по ходу, так сказать, движения автомобилей, ну и зачем нам спецполоса вот эта выделенная? Зачем мы вообще как бы все делаем? Зачем мы по ребрике ставим? Ну, вот это все тоже имеет прямое отношение к жизни города. Вот любой,
так сказать, это павильон, разное общественное настроение, которое мы и обсуждаем.
Стоящий около дороги, это, в принципе, вещь такая, ну, слабозаконная, но еще и мешающая.
Но, смотрите, Виталий предлагает нам новый поворот на ту же тему, потому что есть два подхода к тому, как все это решать. На каждом углу, не на каждом углу. Есть кто-то из наших слушателей написал, рынок должен решить. Ну, вот если здесь есть место ларьку?
Нет, рынок не должен решать вопросы
градостроительной
политики
подождите,
и перспективного развития.
Вот.
А Виталий... Иначе мы будем жить на рынке.
Ваша позиция понятна. Виталий примерно об этом же пишет. Может, в законе, раз уж пишут законы какие-то про ларьки, прописать какое-то ограничение. Если в квартале площадью 5 квадратных километров нет ни одного магазина, тогда можно выдавать разрешение на установку палатки. В общем, и нуждающиеся, и лишнего не будет. Андрей
Карпов. Вообще есть такая штука, называется градостроительный план субъекта Российской Федерации, который составляется на основе градостроительных планов, соответственно, муниципальных образований, входящих в данную территорию. И этими, по-хорошему, вот этими градостроительными планами, понятное дело, что у нас их меняют по любому чиху, когда это нужно, но в идеале именно этими градостроительными планами предусматривается развитие территории на какое-то там определенное будущее, и именно там закладываются определенные торговые объекты, которые должны быть в этом населенном пункте.
Но, тогда скажите, может быть, вы как представитель рынка ритейла можете объяснить мне, вот как простому гражданину, да? У меня рядом с домом есть одна палатка, и это палатка по продаже цветов. Угу. Это действительно такой товар, который является товаром первой необходимости? Ведь такое решение кто-то принял?
Но если вы проживаете в Москве, значит, соответственно, есть вот эта вот некая схема размещения временных нестационарных торговых объектов на территории Москвы, значит, московский департамент принял это решение и сочли, что да, вот вам нужны цветы вот рядышком с вами.
Сейчас просто мы еще не понимаем.
Исключение, да. На самом деле.
Это Артем Кирьянов, прошу вас.
Так. Типичное решение, но вы знаете... Как бы нам, мужчинам, конечно, стыдно об этом говорить, но я, наверное, тоже с вами соглашусь. Я удивляюсь, кому нужно столько цветов. Но когда приходит момент, когда ты должен их купить, вот тут начинаются трудности.
Это правда.
Что-то закончилось, где-то не хватает. И вот как бы пока три ларька вокруг, так сказать, вокзала обойдешь, или как это, но они не ларьки.
Ну, понятно.
Все-таки в помещениях, да? Вот и найдешь себе
цветы. Нет, но в данном случае просто я вот говорю о конкретном перекрестке, и когда мы увидели, что чуть-чуть... Так, вдалеке появился сначала ларек с мороженым, потом еще вдалеке за углом появился ларек с овощами и фруктами, но в центре остался ларек с цветами. Не очень понятно, значит, как принимаются такие решения.
Значит, это, во-первых, конкурентоспособная история, поскольку, ну, это же как бы все равно аукцион, как бы люди за это платят. Если бы у них не было продаж, я думаю, они бы переквалифицировались на те же овощи, да?
Сами мы, короче, не понимаем своих же пристрастий.
Ну, я, честно говоря, мне сложно говорить, тут нужна нормальная социология, и она, конечно, есть у соответствующего департамента правительства Москвы, но, опять же, социология – это то, что думает правительство про развитие территорий, а практика – это то, что думает рынок.
Вот сколько про практику...
Москва не настаивала, что вы поработаете себе в убыток, но здесь должны вот шнурки продаваться, здесь цветы, а здесь мороженое.
Если шнурки не покупают, не продаются, ну,
не
понятно.
Будет там ничего.
Вот смотрите, 940-й возвращает нас в историю прошлого лета. Многие обратили внимание, что в центре Москвы было невозможно купить воды. Угу. Ну, много народу, люди ходят.
Так чемпионат побольшом... же был, да?
Нет, именно
все
во время
чемпионата. Иностранцы?
Нет, подождите. Хотелось бы видеть место, где они все это скупили. И многие обращали внимание, что в центре действительно чего-то подобного не хватает. Андрей Карпов, в начале разговора вы говорили, что в центре-то надо как-то решать. Это правда.
Так это вот как раз та история, о которой вот коллега сказал, что есть взгляд чиновника... И есть взгляд потребителя. И эти взгляды, к сожалению, они очень слабо сходятся. Но это в том числе, ну, немножко, можно сказать, это политическая вообще тема, потому что муниципальное образование в Москве, к сожалению, они особой роли не играют.
А вообще... Я усугублю. Это такой пример совершенно кастрированного муниципального образования, которое ни сделать ничего не может, ни решение принять о том, что делать на территории.
Да. И поэтому это, вот там же есть как раз муниципальное собрание состоит, в том числе, есть, ну, если я имею в виду представительные какие-то вот органы, у них есть депутаты муниципальных собраний, но они как раз периодически жалуются, что для любого решения, которое бы они хотели бы принять, им нужно достукиваться до самого верха,
полномочия
им вниз мэрия. Не делегируется, да, мало того, что Москва как субъект забрал многие решения на уровне управы, сосредоточил, то есть управы, с префектуры даже забрали на уровень города, поэтому фактически на уровне города принимаются те или иные решения. Наверное, пора как-то научиться немножко делегировать полномочия вниз, вот хотя бы даже вот такого рода момента, когда жители могли бы как-то все-таки определять, в том числе, что им нужно, потому что действительно мы зачастую встречаем, что отсутствуют какого-то рода, вот такого рода киоски.
Но знаете, еще раз, не рынок должен это, а именно депутаты местное самоуправление.
Ну, они как представляют население, от которого избирались, все-таки муниципалы считаются максимально близки к народу, но знаете, я вот просто вспомнил, именно если брать чемпионат мира, то я слышал такое мнение, что это было требование спецслужб по сокращению вот такого рода точек, ну, как бы, чтобы не было...
Воизбежание.
Какие-то, да, воизбежание каких-то вот противоправных ситуаций. Поэтому это еще и вот этот вопрос, потому что силовики
потому
у нас
что
тоже...
вода очень похожа с виду на нитроглицерин.
Но нитроглицерин невозможно пить, а воды хочется.
Да, ну, так он взрывается.
А, полно ларьков в переходах метрополитена, настаивает 235-й, проблем не, ну, мол, про проблемы с водой. Угу. А организация ларьков, это разве не попытка создать обещанные 25 миллионов рабочих мест? Ну, я думаю, что все-таки Минпромторг подготовил законопроект на другую тему. А по поводу воды. Мне тяжело носить воду, я и так еле хожу, пишет Анна, которой много лет, которая возвращает нас к тому, что есть разные люди, и, следовательно, что бы там ни принимали, в качестве главного. Ну вот в Москве должны быть большие магазины. Должны быть и маленькие.
Да, они есть.
Вот они есть,
есть большие, же. Есть маленькие, магазин есть микромагазины. Дома. Ну вот просто они в жилом доме на первом этаже.
Это как раз проблема для более маленьких.
Вот они
таких,
маленькие.
Нет, для маленьких мест жительства людей, не таких огромных мегаполисов, как Москва. Когда мы говорим о том, что надо возвращать ларьки. Я прошу вас надеть наушники 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Вот знаете, у нас 90% торговли принадлежит иностранцам. Я считаю, что ларьки нужны, но, так сказать, предоставить возможность продавать, так сказать, регионам, так, в частности...
Скажите, пожалуйста, там, а у вас откуда статистика про 90%?
Я помню, слышал я по радиогазете слово, по-моему.
Где-то говорили об этом 90% ларьков, а надо, чтобы производители. Андрей Карпов.
Ну, на самом деле, это, да, известные картинки, которые ходят в интернете. Если формально подходить, ну, наверное, да. Но формально это имеется в виду, что в силу, скажем так, неверия нашего предпринимателя в судебную российскую систему, они предпочитают зарегистрировать материнскую компанию на какие-нибудь там британских, Вирджинских островах. А это практически все наши, опять же, крупнейшие сети, да, действительно, у них материнская компания находится за границей. Но это чистые российские Сети. Поэтому говорить все-таки именно исходя из состава, там, не знаю, акционеров, либо еще вот что-то именно чисто иностранные сети, ну, нет, конечно же, такого нет.
Не, но все-таки это возвращает нас к разговору...
Просто еще качество.
Нет. Это возвращает нас к разговору о том, что если уж и говорить о каких-то ларьках или палатках, это должны быть ларьки или палатки, в которых будет не тот, кто перепродает, а тот, кто сам производит. Ну, мы об этом говорим, это, сколько, вот я сколько себя помню.
Это вообще такой, ну, знаете, странный проект, да? То есть, ну, слушайте, ну, каждый должен заниматься своим местом, своим
в
делом.
В том смысле,
да?
Что кто-то
производитель
делает...
Производитель должен производить,
да.
Торговец должен торговать. Вот попытка совместить, она не от хорошей жизни, конечно, да? И, кстати, редко получается. Потому что ты либо одним занимаешься, либо другим. Вот когда все вместе, то это такой вот бизнес, который, ну, так себе живет-то, да? Поэтому это, во-первых. Во-вторых, ну, вот что мы тут говорим, значит, упрекаем иностранные сети, а ведь какие-то сети и готовы были бы взять продукцию местных производителей, только они просят привезти сертификат из Санэпиднадзора, да, из Роспотребнадзора, да, а в сертификате написано, что молоко не соответствует ГОСТу, да, что там вот, например, чего-то очень много, я уж не буду там, да, и все, это нельзя ставить на полку, хотя, в принципе, народ радуется,
ему смотрите, нравится. Смотрите, а на полку можно было бы поставить не сетевого, но маленького рядом стоящего магазина. Если в Москве вот так этой проблемы...
Нет, магазин нельзя поставить.
Маленький рядом стоящий не будет просто ничего просить и ничего проверять. Возьмет и поставит.
Так
и
вот, слава богу. И 72-я Женька и пишет, а я живу в подмосковном закрытом городке маленьком. Пришли сетевые магазины, все маленькие закрылись. Все.
Знаете, про закрытые города, про зато, это вообще особая история, особый даже психологический тип жителей, да? Вот не буду говорить, в каком подмосковном зато, так недалеко от Москвы, очень известное, да? Вот люди до недавнего времени, у них было такое развлечение, значит, привезти картошку, провести ее через КПП с использованием всех административных ресурсов на вверенной территории, да, а там, значит, и полиция, и военная охрана, и местное самоуправление, чего только нет, да, и вот эту, значит, картошку бодро купить всем городом, да, и потом, значит, оставшуюся неделю обмениваться, а вот, значит, у нас картошка вот эта будет, или к другому участнику позвоним, да, понимаете, это вот тоже... Вот, ну, есть, наверное, такое развлечение, да, что кто-то завозит картошку, кто-то там за небольшую взятку, ну, организовывает проникновение на территорию закрытого города, там, значит, какой-то автолавки, но по-хорошему сейчас города все открываются, и пусть, слушайте, ну, живите уже как люди, пусть у вас будут сетевые магазины.
У нас уже даже в деревнях появляются по нескольку сетевых магазинов. Билли Смол пишет, что ритейл надо начинать прессовать. В области, в некоторых деревнях по 3-4 сетевых магазина, причем многие, как я понимаю, пишет Билли, работают по франшизе. Получается, что по закону недавно принято, можно участок 25 соток перевести. В общем, человеку не нравится, что магазинов становится все больше.
Жизнь, ну, вот видите, да,
по своим местам.
Всегда крайности есть, да, какие-то. Кому-то не нравится, что много магазинов, кому-то не нравится, что их вообще, как бы, их отсутствие. То есть магазины-то, они нужны, вопрос конкуренции, он расставит все равно на свои места. Но когда есть разные форматы, разные бренды, значит, у человека есть выбор. То есть всегда можно, опять же, в связи с нынешней конкуренцией, у многих разная промо, и потребитель прямо даже соревнуется сейчас, он в одном магазине возьмет один товар, в другом магазине другой товар. Ему это крайне выгодно, поэтому очень странно, когда люди говорят, что очень плохо, что у меня там 4 магазина рядышком важно. Он, наверное, просто, ну, потребитель сложно, я понимаю, выбрать, да, потому что все-таки он выбирает, какой ему в итоге магазин,
вкусное, у него
да.
сложное. И все-таки про новые законопроекты возвращают нас к тому, что Виталий теперь называет ночью длинных ковшей. Ну, то, что было в Москве, то, что с бумажками, и вот он спрашивает, а готова ли нынешняя власть гарантировать, что новооформленные документы другая власть через лет 10, вот, к примеру?
И еще раз возвращаясь к началу нашей беседы, никто ничего это оформлять не будет в Москве, никаких изменений не
это предвидится. Это мы уже поняли, да.
А, соответственно, никто не
но берет на себя никакие обязательства. Но ведь отношение к документам, оно не только в Москве такое может быть.
Слушайте, ну, как бы отношение к документам, оно исходит из того, какой у нас документооборот. 20 лет назад
был другой документооборот.
Документом считался только тот документ, который положен в архив должным образом. Потому что если ты, например, приходишь со вторым как бы оригинальным экземпляром свидетельства о собственности, то это не значит, что он автоматически действует. А вот если в архиве не нашли, то ты как бы иди в суд и прослуживайся, и, может быть, у тебя получится.
И все-таки...
Вот сегодня это совершенно как бы другая ситуация. Это все электронное, это все оцифровывается.
Казалось бы, видно, я понял.
Поэтому уже куда?
Смотрите, значит, та же Женька из ЗАТО продолжает. Странную историю вы про картошку рассказали, но не об этом речь.
Но жизненную.
Хорошо, а в ее жизни чуть иначе, как она пишет, или он, я не знаю, Женька бывает ведь. Каждую осень привозят фермеры сезонные овощи, причем продают по ценам ниже, чем в сетевых магазинах. Тут же 692-й Константин добавляет. Да, ларьков в Москве нет, а фермеры приезжают из колес, торгуют во многих районах
города. Есть такой формат ярмарка, да, его никто не отменял. И на самом деле... А ярмарки выходного дня, все. Это все вопросы местного самоуправления. Вот если ваш совет муниципальных депутатов ЗАТО, или что у вас там есть из местного самоуправления, или, в конце концов, командир части, определится и скажет, что вот у нас около шлагбаума по выходным будет ярмарка выходного дня, и мы приглашаем всех, кто производит самостоятельно, это будет.
Не-не-не.
Это не надо, это опять не про новый закон, это все сегодня работает.
Это опять разговор о другом, о том, что вот отсутствие ларьков, торговли с колес так, и конечно, так далее.
Это идет не про ларьки сейчас.
Секунду. Это как раз об этом люди пытаются писать, что фермеры приезжают и продают дешевле.
Ну так правильно.
Нет, а в чем вопрос-то?
Ну что, что
дешевле?
Вот, это нормально.
Дешевле приехали, продали.
Потому что счастливы. Здесь получается прямой канал. Фермер собрал продукцию, привез ее на рынок.
У фермера нет никаких документов, он ничто не представляет. Он, значит, качество продукции, в принципе, в данном случае не подтверждает никакими документами. Он не мыл эту картошку, он ее там особо не упаковывал. У него не было длинной логистики и целой кучи других составляющих. Поэтому, конечно же, в данном случае продукт может быть дешевле, и это хорошо. Опять же, тот же самый Минпромторг и раньше ратовал за возвращение и появление крестьянских этих рынков. Соответственно, другое дело, что субъекты столкнулись с тем, что эти рынки нельзя загрузить на постоянку, потому что коллега правильно сказал, что нормальный фермер не может позволить себе поторговать постоянно. Если человек все время на рынке, тогда вопрос, а где, кто занимается
когда он работает,
производством? Да. Но вот такие случаи, когда человек собрал урожай и привозит его на продажу, да, это вполне действенная история, и действительно продукт в данном случае стоимость устанавливает сам фермер, в зависимости от того, какую цену он хочет поставить. Ну,
как он вообще оценил? Да. Вот
где-то дешевле, где-то дороже. Историю, да. Абсолютно. Мало того, что тогда другую могу историю сказать, что вот сейчас мне коллеги рассказывали, что якобы фермерский магазин, там, они экологическую чистую картошку, как, опять же, я в кавычках взял бы, продают там за 125 рублей. Кто проверял качество этой экологически чистой картошки? Где она выращена? Где на нее документы?
Главное, что слова «экологически чистые» ни к чему не обязывают с точки зрения законодательства.
Абсолютно.
Но люди верят. Но люди вообще совсем по-разному на одно и то же смотрят. Пожалуйста, приходит сообщение. У нас ярмарка выходного дня, и всех все устраивает. Пишет один, другой тут же пишет. Ярмарки выходного дня, мол, недостаточно хороши, там же запредельная аренда и высокие цены.
Да там вообще муниципалитет бесплатно
потом предоставляет. Потом, фермеры продают дешево, пишут одни, и это плохо, что вы выступаете здесь, в студии, значит, соответственно, так или иначе, за монополизм. Гости хвалят монополизм в ущерб интересам людей и здравому смыслу, пишет 843-й.
Какой монополизм?
Тут же 569-й пишет, фермеры всегда продают дороже, чем магазин.
Да по-разному. Если мы сравниваем, знаете, вот фермерский рынок на Рублевке, так там вот я даже не знаю, где еще дороже-то бывает, да? Хотя вроде как, да, вот позиционируется как фермерский рынок. Иногда понимаешь, что в цене сметаны совершенно точно два лишних нуля. Но так бывает, это жизнь.
Все
ориентируется, фермеры ориентируются на тех людей, которые готовы им заплатить.
Возвращаясь, у нас минута осталась буквально до окончания нашей беседы. Минпромторг подготовил законопроект о возвращении ларьков. Ну, то есть вот мы с этого начинали, и я хотел бы, чтобы каждый из вас все-таки вернулся. Насколько вот в этом смысле важна роль государства? Или все-таки рынок все решит? Андрей Карпов.
Роль государства всегда важна, просто не нужно, как я говорю, прописывать устав строевой службы, в данном случае для предпринимателя, не нужно опускаться для прописывания каждого шага. Должны быть просто базовые вещи, определяющие общие подходы к развитию того или иного направления. И это позволит предпринимателю иметь более широкий горизонт для своего развития.
Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла, адвокат, член общественной палаты Артем Кирьянов. О роли государства.
Думаю, что данный законопроект никому не помешает. Вот те, кто занимается, скажем так, у себя в регионах автолавками, развивает эту сеть, ну да, наверное, будет в помощь. Что касается крупных городов, то это законопроект не про них, и, конечно, люди, находящиеся у власти в крупных городах, такие вот в сознании и задумывающиеся, они, конечно, этот закон использовать не будут.
Андрей Карпов, Артем Кирьянов, программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.